радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Радио «Радонеж» работает в прямом эфире, а это означает, что вы можете позвонить к нам в Москву по телефону 959-59-39, еще раз повторю, 959-59-39, и задать свои вопросы. А кто не дозвонится, то присылайте свои вопросы на короткий номер СМС. Этот номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», английский ли, по-русски ли, и через пробел текст вашего вопроса. А уж кому совсем невозможно будет дозвониться или воспользоваться СМС-ками, шлите, пожалуйста, свои вопросы к нам на наш сайт интернет. Это info@radonej.ru. На ваши телефоны, на ваши телефонные звонки, на ваши вопросы отвечает игумен Мельхиседек, настоятель в подворье общинной пустыни Ясенево в городе Москве. Но я сразу, батюшка, признаю, что вы не только настоятель подворья Оптиной пустыни, храма Петра и Павла в Ясеневе, но и также настоятель строящегося Покровского храма в Ясеневе.
Да.
Я хотел бы, чтобы мы немножко попозже особенно об этом поговорили, потому что это какое-то чудо из чудес. Я там был, но впечатлен, честно говоря, вот уж я, видевший многое, впечатлен чрезвычайно. А начнем с того, что поздравим наших слушателей с Днем Державной иконы Божией Матери, которую сегодня празднует наша церковь. Виктор Александрович Саулкин очень хотел с вами провести эфир этот, потому что он послушник Божией Матери. Он так любит Божию Матерь и так много посвящает ей своих программ. А сегодня он заболел. И достаточно тяжело, поэтому, братья и сестры, я прошу вас помолиться ради Божьего Виктория, о здравии сугубо. Помоги ему, Господь.
Укрепление в болезни душевных.
А вот, кстати, батюшка, мы с вами когда планировали, хотели поговорить о терпении, кстати. И вот Виктору это тоже, это скорби. Вот как скорби терпеть? Вот, ну, болит. И причем, как болит? Ну, как бы несправедливо совершенно болит. Вот он сидит дома, ему так хочется выйти на радио. Он куча мыслей, вот пока лежал в больнице, да? Столько мыслей, столько идей, столько интереснейших соображений, которыми хочется поделиться со слушателями, со своей любимой аудиторией. Аудитория-то его любит. А вот так болеть не дает. Это же скорбь как бы двойная уже. Как это вытерпеть-то все?
Ну, вообще-то это наша жизнь. И замечательно, что совпал этот вопрос. Это сугубая тема, которая беспокоит и волнует каждого человека изо дня в день и каждый час. И потрясающе, что сегодня это совпало с праздником Державной иконы Божией Матери. И мне сейчас пришла мысль Иоанна Дамаскина. Он говорит: «В мире нет ничего невозглавленного». Если мы тогда задумаемся при этой трагедии, которая произошла в 17-м году, куда все делось, куда все развалилось, и неужели не будет никакого смысла, будет только тупик, хаос, будет кругом вечная неразбериха. Нет. Нет ничего в мире невозглавленного. И эта икона явила, а кто возглавил все дальнейшее, то, что происходило. Понятно, что не сразу мы видим волю Божию и результаты промысла Божия, о котором святитель Филарет Московский сказал. Что такое промысл Божий? Непрестанные действия, премудрости и всемогущество Божие, которое добрым делам споспешествует, а злые или прекращает, или направляет к добрым последствиям. И вот об этом, о добрых последствиях мы видим и узнаем только спустя какое-то время.
А вот смотрите, как действительно интересно произошло. Это как долго церковное сознание, как в этом церковном сознании проявлялось, эта икона, она сама-то вдруг проявилась, да? И чудесным образом была найдена, удивительное явление такое. А потом зачем? Да. Сначала один человек понял, потом второй, потом церковь начинала обдумывать, осмысливать это, и потом вот это потрясающее просветление, понимание величайшего смысла этого явления.
Ну, еще, так сказать, мы помним в Священном Писании такие слова: «Никто не благ, только один Бог». И как себе было представить и в революцию, или сейчас при болезни, или при смерти, или ребенка, или при аварии, или при масса всяких проблем человека, пожар, так сказать, и чего только нет.
То есть с работы выгнали.
С работы выгнали, сейчас безработица. А как в это поверить, как в этом иметь убежденность? Никто не благ, только один Бог. А это помогает укреплять. Это может помочь. Только вера.
Вот вы знаете, Владчика, вот я хотел бы, чтобы вы об этом подробнее рассказали, потому что даже среди монашествующих, живут уже люди в Боге, да, вот только ангельскую жизнь восприняли.
Все немощные.
Послушайте, и вот недавно я говорил с одной очень пожилой монахиней, такой очень опытной, она говорит: ты знаешь, такое опустошение. А там, с епископом произошло такое настроение, такое крайне неприятное. Говорит: неужели в нашей церковной среде предательство, обман, какие-то вот эти вот мирские интриги? Говорит: так больно, душе такое внутреннее. Хотя нет, естественно, она человек опытный, ясно, что пройдет и так далее. Но она вот искренний человек. Говорит: ты знаешь, вот на душе, просто пустота. Я вот так это переживаю, говорит, такая скорбь у меня вот этой пустоты, от этого предательства, которое в церковной ограде было, вот, казалось бы, игумене.
Вопрос, он непростой. Недавно, и тоже, кстати, когда болел, где-то было год назад, и это тоже замечательный период времени. Вот сейчас мы вспоминали про Виктора, а сейчас, может быть, нас слушают большинство тех людей, которые и в храм-то не могут добраться, не все могут пользоваться интернетом. Вот, может быть, это и не совсем надо, так сказать, когда можно на Радонеж послушать. Не у всех есть тарелка для Спаса или для Союза. По старой доброй памяти слушают Радонеж. Я тоже, когда год назад, прикованный к постели, и вдруг вспоминаются слова знаменитого философа и физика Блеза Паскаля. Он говорит: если бы Бог по временам нас не укладывал на лопатки, нам бы некогда было посмотреть на небо. Спрашивается, это скорбь или открытие? Это скорбь или приобретение? Это скорбь или лишний твое время посвятить своей душе и вечности? Что это? И вот за всей этой-то уже суетой человеку всегда некогда. И я прочитал том Златоуста, и ради одной этой цитаты, которую сейчас скажу, и надо бы ее записать каждому на компьютере и на холодильник приклеить, когда открываешь холодильник, чтобы, так сказать...
Магнитик такой, да.
Одна эта цитата стоит тома Иоанна Златоуста. А цитата: и мысль, и мудрость — это такая. У Бога польза больше, чем наказание. У Бога польза больше, чем наказание. Есть наказание, да, в смысле научения, есть. Но польза от этого наказания будет еще больше. Я потеряла сына, к примеру. Что же может быть больше этого? Казалось бы. А такой случай со мной был. В Оптиной пустыне. Приходит мать, так сказать, на себе рвет волосы и говорит: что произошло? Сына забрали в Афганистан. Это тогда был такой период времени. 2 года ни одной царапины. 2 года ни одного ранения. Пришел с красной звездой. Медаль за отвагу, орден Красной Звезды, а Красная Звезда — это вообще был чуть ли не герой Советского Союза. В мае месяце приходит, надо получать паспорт, потому что мы, когда в армию идем, сдаем паспорт, военный билет получает. Это на всякий случай так было со мной в армии, не знаю, как сейчас. Он получает в конце мая паспорт, идет с друзьями. Это отметить, как по нашей дурацкой русской традиции, было бы что обмывать, так сказать, что обмыть обмоем. Обмывают, лезет в озеро и тонет.
О, Господи, помилуй.
Единственный сын, который прошел Афганистан без единой царапины.
Ну как этому отнестись? Как это выдержать матери?
И вот что произошло. Она говорит, я неверующий человек, не знаю, куда идти, кого просить, кому помолиться. Вот я тогда понял, какие мы счастливые люди, мы бы выход и хоть утешение какое-то мы реально бы нашли и понимаем, как это не печально, как это не кажется какой-то катастрофой, тупиком, единственным сыном. Больше уже не родишь и не вернешь, потому что ну, женщина в возрасте, если он в армию пошел. И вот я, говорит, вся в трагедии, вся в скорбях, просто жить не хочется. И вдруг спустя, еще даже не было 49 лет, снится сын. Сидит в комнате, на стуле. Вдруг стены комнаты раздвигаются. И он куда-то, и его образ, так сказать, со стула, без стула, вдруг куда-то начинает удаляться, куда-то на горизонт. И когда уже превратился в точку на горизонте, вдруг слышу голос моего Николая. Мама, учи молитвы. Я просыпаюсь, ничего не могу понять. Какие молитвы? Что за молитвы? И, батюшка, и началось первые какие-то шаги. Сначала в храм, какой-то молитвослов, кто-то подсказал, первая исповедь, первое причастие, первое соборование. Где-то, кстати, скорбь эта не ушла, но у меня хоть появился фундамент, надежда, просветление. И я хоть поняла, что это не 2 метра, это вся наша жизнь. Если я читаю Евангелие, а там такие слова, придет тот день и придет тот час, когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышавшие оживут и воскреснут, одни, творившие добро для воскресения жизни, а творившие зло для воскресения суждения. У меня хоть понятие, представление. Вот душа, вот вечность, вот Христос, положивший душу из нас. Значит, есть надежда и на жизнь будущего века, и для моего Николая. И я, говорит, теперь прошло уже несколько лет после этого, и я думаю, вот не случись со мной и с ним такого, да? Неизвестно, какой бы мой был жизненный путь. И если бы мне был бы какой-то выбор, или он остается живым, или я никогда бы не узнала Христа Евангелия. Я говорит, не знаю, как бы я поступила, но скорее всего, что я сейчас спустя какое-то время, я уже это приняла. Приняла вот такую волю Божию обо мне. Пусть через страдания, пусть через скорбь, но все-таки, так сказать, вот слова Златоуста. У Бога польза больше, чем наказание. И еще с этой оценкой, говоря, тоже потрясающая вещь. Мы тоже должны об этом помнить и знать. Бог не обещал нам безбедного плавания. Но всем нам обещал тихую пристань. Ибо сам Евангелие сказал, многими скорбями подобает войти в Царствие Божие. А почему многими скорбями? А то же самое, как и змея, когда проходит через узкое отверстие, она старую кожу, есть такое наблюдение, это уже зоологов, что она, так сказать, по весне скидывает старую зимнюю кожу, проходя через узкое отверстие. И так и Господь сказал, что пространные врата и широкий путь идут в погибель. И многие идут им, потому что узкие врата и тесный путь, вводящий в жизнь вечную. Если бы можно было обойтись без них, ну, так сказать, было бы это неплохо, было бы хорошо, но это есть дань греху. Это есть дань нашей испорченной ветхой природе. Мы рождаемся во грехе. Мы помним, так сказать, слова псалмопевца Давида. И во грехах родила меня мать моя. И поэтому мы... вся жизнь, чтобы изжить этот грех, особенно христианина. И, как святые говорили, лучше накажи в этой жизни, только в той помилуй. Не было бы греха, не было бы страданий, не было бы падения праотца Адама, не было сейчас, так сказать, это райская жизнь была, продолжалась бы. Но, так сказать, мы в этой действительности живем, но только должны понимать, нет ничего в мире невозглавленного. Никто не благ, как только один Бог. А если Бог благ, и Он управляет миром, и это промысел Божий, значит, даже горькое и сладкое, холодное и темное, должны понимать, это все ради чего-то. И должны понимать, ради чего? Ради только одного. Пользы моей души. Тот же Блез Паскаль однажды сказал, Бог нас так любит, что Он нам не даст уснуть в нашей успокоенности. Ему дороже наше спасение, чем наше благополучие.
Вот как интересно, замечательный образ вы со змеей привели. Мы так боимся искушений, так боимся скорбей, избегаем. Мы вообще привыкли к комфортной жизни. У нас тут все ну, такое чистенькое, тепленькое, 50-е. Вот смотрите, а это бессмысленная тварь, да, бессловесная, да, она сама ищет себе скорби, то есть это узкое местечко, чтобы, понимаете, сбросить эту старую кожу.
Объясни, да? Наверное, сначала холодно, пока ты там оботрешься.
Ну, нет, вот поразительный образ. А мы убегаем это. Вот бессловесное животное вот, пытается что-то так, как специально ищет это узкое отверстие. Это же болезнь, когда снимается кожа, болезненно. Вот ищет эту боль, чтобы обновиться. Ну, батюшка, это я уже начал философствовать, простите меня, Бога ради. У нас есть звонок давно. Мы вас слушаем, пожалуйста, в эфире.
Алло, добрый вечер.
Назовите, пожалуйста, откуда вы?
Рава Божья Екатерина, большие благословите, Москва.
Да, Бог благословит вас.
Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Сейчас Великий пост идет.
Да.
Я вот хотела такой вопрос уточнить. У меня проблема с желудочно-кишечным трактом, и врач запретил мне поститься. Но я пощусь, и вот на самом деле вот как бы сама себя мыслями мучаю. Не гордыня ли, не самочинение ли это с моей стороны? А с другой стороны, врач ведь не православный. Как бы он не, может быть, если он был бы православный, он бы мне какие-то меры отмерил, что полезно, что не полезно. А вот как в такой ситуации быть?
Ну, дело в том, что Василий Великий говорит, мы не тело убийцы, а страсти убийцы. Я тоже, так сказать, имею некоторое отношение к медицине, вот, и имел, вернее, ну, может быть, и сейчас, так сказать, какие-то знания.
Чуть-чуть помнится, да?
Осталось, да. Но дело в том, что гастрит у нас, так сказать, у всех, поэтому надо за этим следить. А если дело касается язвы, то тут, конечно, уже сама болезнь, она уже вместо поста. Поэтому с благоразумием и со смирением принять свою болезнь, конечно, можно, так сказать, от мяса воздержаться, а молочные продукты, которые будут вместо лекарства при вашей язве, это уже не прихоть и не какое-то, так сказать, отступление от маленького подвига, а это тоже для ваше лекарство. Поэтому самое главное обратить внимание не столько, ну, в смысле, и на свою диету, обратить внимание. Но самое главное, когда мы однажды на нашем приходе задали вопрос своим прихожанам, самое главное, ну это было, конечно, после нескольких бесед с нашей паствой, что самое главное великим постом, чего нельзя есть категорически даже больным людям, даже с язвой желудкой, даже беременным, даже престарелым, то есть уже, чего нельзя есть категорически. Вот, и многие из них ответили, дали правильный, дали вопрос. Неправильный дали ответ. Нельзя есть людей. Я за Златоуст. Ты воздерживаешься от мяса, но ты терзаешь плоть брата твоего и братьев твоих завистью, гордыней и гневом. Лучше бы ты ел мясо, но не терзал бы своих ближних. Вот об этом надо самое главное думать. Мы не уничижаем поста, потому что знаем о том, что кто хранит пост, того хранит Бог. Кто не хранит поста, того не хранит Бог. Потрясающе есть в Священном Писании, в Деяниях апостольских, такие слова. Апостол Павел предостерегает плыть на корабле с своим спутником, попросят их зазимовать на острове Мелит, они его не слушают, он им говорит, наше плавание будет не безбедное, Потому что и пост уже прошел. Он делает прямую зависимость между постом и везением, между постом и волей Божией, между постом и благословением Господним. Не будет плавание не безбедное, потому что и пост уже прошел. И в другом месте День апостольских говорит, преклонивши колено, с постом проводили, верующая община проводила апостолов в путь. С постом и молитвой. То есть в этом есть, так сказать, конечно, это мы один шаг делаем навстречу Господу во время поста, принимая эту заповедь. Господь 9 шагов делает навстречу. Поэтому будем помнить, мы не тело убийцы, а страсть убийцы.
Наш телефон 959-59-39. Мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам. На ваш вопрос отвечает игумен Мельхиседек. Вы в эфире, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Назовите, откуда вы и как вас зовут?
Валентина из Москвы. С постом великим. Вот скажите, пожалуйста, вот вы знаете, мне вот непонятен один вопрос. Было решение о построении, значит, православных храмов. И вы вот понимаете, почему мы совещаемся со всеми, можно построить храм или нельзя построить храм? Вы понимаете, вот совсем недавно у нас было вот такое вот собрание, позавчера буквально, собралось в актовом зале, народу тьма. И все мы за храм, конечно, но вот бывает, почему мы должны с теми советоваться, кому колокольный звон мешает, или кому там собак гулять негде выгулять, или еще что-нибудь. Но почему мы все спрашиваем-то? Есть решение, за это дело отвечают компетентные органы, там, землеустроители, архитекторы,
ваш вопрос понятен.
Мы должны советоваться-то со всеми.
Спасибо, батюшка. Вот действительно, взять бы на всех наплевать и строить просто вот, как полагается. Потому что, в обществе, в общем-то, есть консенсус, что говорить. Вот эти группки маленькие, которые возникают как бы против. Ну, понятно, кто они. Это злонамеренные люди, организованные. Там на самом деле дело не в собачках. Там дело в их религиозной или антирелигиозной убежденности. Это так называемые правозащитники. Никто их не уполномачивал от чего-либо имени говорить. Это 85% населения русского православного, понимаешь, они говорят, нет, вот мы три, значит, ты учтите наши пожелания. Вот в Англии зашло до того, что они уже запретили судебно носить даже крестики людям публично, понимаете, нательные крестики, потому что, а вдруг вы нас можете оскорбить? Что такое оскорбить? В каком смысле оскорбить? Понимаете? Вот главное, что дело-то не в оскорбленных людях. Ни один оскорбленный человек не обратился. Да. Я не видел этих оскорбленных людей. Ни мусульман. Им говоришь, что... Не понимаю. Что это? Как это оскорбить? Меня что, это тюбетейка можно оскорбить? Ну, или да. Полумесяц можно оскорбить? Или там что? Или, это Магеддон, конечно, в счете даже. Но молятся евреи все в синагоге. Ну и молитесь, понимаешь? Что, как это? Что за слова такие оскорбить, понимаете, наши? А вот их оскорбляют, их православие оскорбляет. Правильно говорил Владимир Романович Легойда, да, вот недавно, это наш представитель синодального отдела, замечательный, совершенно умница. Он говорит, слушайте, какой-то вообще двойный стандарт у этих англичан. Значит, их одна символика оскорбляет, а другая не оскорбляет. Mm-hmm. Вот крест их оскорбляет, mm-hmm. а гей-символика нет. Mm-hmm. Что это такое? 90% населения, там, я не знаю, сколько этих геев, там, может, в Лондоне в этом, может, больше, меньше, но, в общем, считай, несоизмеримые какие-то цифры людей. Вот, значит, этим можно все свои срамотами, перед тем народом выступать. А православных христиан, кресты снимай. Ты что такое, в самом деле?
Дело в том, что эти так называемые общественные слушания, они предполагались, чтобы люди могли высказать свое мнение, так, и внести какую-то подсказку, внести, так сказать, какие-то нюансы, корректировки, так сказать, потому что, спасение во многом совете. Но дело в том, что я сам столкнулся с этой ситуацией на своем живом опыте.
Вот. Когда Покровский храм начинали, да?
Это нововведение. Слава Богу, когда строился Покровский храм, никаких общественных слушаний по этому поводу не было.
Может, Валентина права, наплевать на эти общественные слушания.
Дело в том, что большая часть они превращаются в хаос. Значит, я читал все эти, во многих принимал участие, и читал эти заявления людей. Ну, они, например, такие. Значит, я психически, в смысле, я нервный человек, и когда будут приезжать катафалки с отпевать покойников, на меня это будет и на моих детей действовать удручающе. Вот.
Но а он это, будет вечно жить.
Ну, вот, нет, ну это что, так сказать, это другое. Значит, здесь рядом с храмом будет все стоянками заполнят, значит, прихожане. Хорошо, так сказать. Во-первых, специально для этого уделяется специальное место. Потом, сейчас основной контингент, и поскольку это является шаговой доступностью, тут ни о каких машинах речь не идет. У нас сейчас, например, в районе Ясенево 180 тысяч жителей и 3 действующих храма.
Да я сам живу, войти невозможно.
Значит,
в один храм.
Невозможно. В среднем на 50 тысяч жителей один храм. Это самое последнее место... Москва, по уровню храмов на душу населения, в среднем на один храм на 10 тысяч населения. Город Мурманск, 180 тысяч, около 20 храмов. Значит, на 10 тысяч один храм. В Ясенево вместо 3 храмов должно было быть 18, то есть еще 15 храмов. Они из шаговой доступности. Там же не войти. И поэтому, конечно, это маленькая кучка людей, которые против храма, естественно, поставят в удобном месте. Естественно, не перекроют дороги. Если речь идет о колокольном звоне, то соседи дрелью работают. У нас это нет культуры, как, например, в Германии или в Европе. То есть после 10 вечера, так сказать, все, прекращается всякая там работа во время обеда, когда дети спят или пожилые люди с 2 до 4, тоже никаких работ по квартире. То есть все регламентировано. Что далеко ходить? У нас общественный в обществе порядка нет. А мы про колокольный звон, когда он в воскресный день, в 10 часов утра, когда уже вставать надо. А потом мало того, что это уже... Мы сейчас живем в таком мегаполисе, трехполосные дороги создают такой шум, что никакой колокол с этим не сравнится.
Мальчик, ну надумано это все, ну надумано.
Естественно.
Слушайте, вот, но любой нормальный человек, во-первых, колокольный звон, он благозвучен. Вот в прямом смысле, они же специально вырабатывались, это музыкальная, тысячелетняя культура, благозвучие. Когда она под благовесть, это, слушайте, в русских песнях...
Вечерний звон.
Слушайте. То есть песни слагали. Это настолько ложится на сердце. Утром даже, да ты в храм не пойдешь. А ты слышишь, люди Богу молятся, где-то там что-то, колокольчик звенит. Слушайте, это же какая радость, что все-таки все в мире хорошо. Есть месте и место в мире, где люди живут в мире и любви. Хотя бы ты там перед утром, вот просто подумал, там колокольчик, просто и уже зарядился положительно ты. Ему и не нравится. Что тебе не нравится? Это черт, что ли, что как ладно боишься? Что это такое вообще?
Ну, есть такое выражение не очень хорошее, что один сумасшедший перекричит весь автобус. Вот, потому что я за того сказал, добра в мире больше, чем зла, но зло наглее и организованнее. Поэтому порой иногда я слышу и вижу эти печальные сообщения, когда общественность зарубила один храм, другой, третий. И не общественность, а именно активисты, которые организованнее и наглее. Один плакат, а такое впечатление, что это, так сказать, целый дом. Одно эмоциональное выступление, такое впечатление, что, так сказать, храм, как будто здесь, так сказать, затмит все и вся. Поэтому, конечно, это те люди, которые жили без храма, живут без храма, им это ничего не надо. А будут строить рядом какой-нибудь магазин или дом, так сказать, точная застройка, никто не спросит. Или будет общественный...
Мы же совершенно неактивны. Вы знаете, я подхожу к святейшему...
К сожалению.
Говорю, ваше святейшество, ну там с реляцией, так сказать, по веде некоторые, говорю, ваше святейшество, вот слава богу, получили мы лицензию на FM-диапазон, можем, так сказать, сейчас вещать, и покрыли всю Москву, и вот как хорошо, а святейшество, так сказать, слушает, да-да, Ильич, все замечательно, но, Ильич, очень прошу, пожалуйста, организуйте людей, чтобы они сопротивлялись вот этим людям, которые протестуют против строительства храма. Интересно. Мы тоже должны показать, что нас больше.
Конечно.
Что это действительно очень важно. Мы должны это поддержать. То есть святейший обеспокоен. Это не просто так. Само собой, ничего не получится. Даже патриархам с Собянином договориться. А вот, пожалуйста, вы сами говорите. Общественные слушатели зарезали. Зарезали. Вот и кто? А я знаю, кто зарезал. Хоть иговистки эти теточки, Шерочка с Машерочкой вдвоем свои эти башни раздают, скорее понимаешь, всего, друг дружки. Слушайте, так не знаю, скорее всего, я это знаю достоверно совершенно, что именно они. Вот, и они там сговариваются, и вот они выступают против этого. Но потом, как хорошо сказал один мой приятель, говорит, слушайте, это же вообще, когда они про собачек говорит, это какая низость вообще мышления.
Да.
Да? Где ваше сердце? В говняшках собачьих, да? Или в храме Божьем? Вот хотя бы где ваше сокровище? Там ваша душа будет.
Удивительно, когда храм на общественных слушаниях в Троице Лыков зарубили, и вышло, а храм должны были построить, ну, как и раньше это было, на горе, на возвышенности, на самом красивом месте, а там дети катались на санках и на лыжах. Спрашивается, неужели, когда собирались построить храм, и этого бы не учли, не облагородили бы, не привели в какой-то порядок, то есть, ну, естественно, вот, чтобы это все могло быть, так скажем, соблюдено, чтобы удовлетворить всех. Но, однако же, зарубили и газетная статья, как мы прокатили храм. То есть прокатили с горки.
Еще поглумились, господи.
Да, поэтому это благодарим за этот вопрос. В том смысле, за этот вопрос, в каком смысле? Чтобы мы понимали, там, где организовывать чтение, даже это пусть будет соседний район, это, в котором мы не живем, мы об этом знаем, об этом услышали, то необходимо прийти, поддержать, подписать, так сказать, во время слушаний выступить, что да.
А нам же кажется, что само собой разумеющееся.
Ничего подобного.
Так само собой и будет. Это же очевидно, с той же точки зрения. Ничего не очевидно.
Нет.
Давайте мы ответим на вопрос. Уже долго наш слушатель хочет задать его. Пожалуйста, в эфире. Назовите, откуда вы.
Извините, пожалуйста. Вот у нас в Люблино строится храм.
Да.
Но вопрос вот такой. Если передо мной стоит, я иду к иконе, или к батюшке за благословением, а передо мной стоит товарищ, который кашляет, чихает, зеленой мокротой на пол плюет. Как я должна вести себя в этом случае? Я понимаю, что вера творит чудеса. Я понимаю.
Ну и вирус, скажем, тоже творит вполне свою грязную болезнь.
О спасибо. Чем я вас и хочу попросить?
Вот. Батюшка, что, как поступать?
Ну, дело в том, что мы, ну, конкретно в нашем храме, мы об этом как раз говорим заранее. Начинается весна. Значит, это не подвиг благочестия. С температурой, с кашлем и с соплями прийти в храм Божий, так сказать, еще 10 человек после этого уложить на больничную койку. Положен 7 дней, видно, сколько проходит этот грипп. 7 дней отлежись, даже если это совпало с каким-то праздником. Потому что, ну, так сказать, вирус так он останется вирусом. Кого-то он не возьмет по особой какой-то благодати. А так он действует вполне
как путем, да,
своим путем. И в храме, и вне храма. Поэтому это, конечно, это не любовь, это не уважение, это уже просто эгоизм.
Ну вот хочется вместе с тем, знаете, вот когда чувствуешь, ты понимаешь, что это не прав ты человек, вот хочется ему как-то вот дать мне крепко.
Ну,
вот как мы, я понимаю, вот наши слушатели, как ей поступить конкретно?
Секундочку, да. Он, скорее всего, что этот человек не послушает. И поэтому, так сказать, если идет богослужение, и священники исповедуют в конце храма, она знает, батюшка, скорее всего, что прихожанка, которая этот вопрос задает, она довольно часто ходит в храм. Можно подсказать батюшке или дежурному. Есть, так сказать, ответственные люди в храме, это сестры, которые занимаются, потом есть катехизаторы, как у нас в храме.
И неопытные уже.
Но они понимают.
Знают.
Деликатно, так сказать.
Персонажи.
Да, сказать, вы знаете, вы можете, так сказать, вот или священник, потому что он на нее так сцикнет, скажет, ты это, знай себя, и все, я сам знаю, что делать.
И чихнет погромче.
Попытаться можно, так сказать, перед этим тоже.
Ну, деликатно нужно.
Ну, совершенно конечно. Помолиться, так сказать, типа, да, с любовью пускать. Вы знаете, так ты, ну, вы на меня посмотрите, я такая немощная, на меня чихнешь, я упаду. Два раза чихнули, а третьего я, наверное, уже не выдержу. Ну, вот, к примеру, потому что действительно надо в семейной жизни и в церковной жизни, как это не прозвучит парадоксально, но все-таки надо просить чувство юмора. Вот, потому что любое наше слово и замечание, мы начали с этой темы, людей не хватает терпения. Даже
знаете,
за...
Да мало того, знаете, вот стоишь и уже не о молитве думаешь, а он вот, накручиваешься. И как бы этого человека, и какой он негодяй, и что он, почему это он сделал, и он пришел. Вот уже не литургия, а уже выходишь, понимаешь, вывернутый наизнанку.
Ну, не всегда это
надуваешь.
Большей части это так, такая редкость. Но старец по истеченным советам, возвращаясь к теме терпения, вот, к примеру, вот даже нам задали конкретный случай, конкретный вопрос. Вот как быть? Дело в том, что старец Паисий посоветовал бы, и он, это было кредо его жизни, это был девиз его жизни, и он заповедовал своим чадам так поступать. Включайте добрый помысл. А какой можно в этом случае включить добрый помысл? Включить помысл такой. Человеку настолько это плохо, что, может быть, он вообще последний раз пришел-то и в храм от как у Божий. Вот. Ну, пусть их уже помолится, потому что, кто его знает, может, второй раз больше и не придет. Вот. Может быть, и так, так сказать, этим такой...
А вы знаете, я сейчас вот в интернете прямо вот искал, ну, вместе с вами насмотрели, как бы найти такие мудрые изречения. И нашли у святителя Игнатия Брянчанинова. Смотрите, вот как раз он пишет одной матушке. «Пишу вам, потому что вы находитесь в болезненном состоянии. Не замедлите, значит, удинясь, очень важно одну молитву, он духовный рецепт такой дает, удинясь, произносите неспешно, вслух, самому себе, заключая ум в слова». Вот так именно советует.
Слова.
Ум слова, да. Не просто проговаривать, да, а ум слова. Следующее. «Слава тебе, Боже мой, за посланную скорбь. Достойное по делам моим приемлю. Помяни меня во царстве твоем». Удивительно, да?
Да. «Достойный по делам моим приемлю».
У нас есть еще звонок, батюшка. Наш телефон 909-59-59-39. Мы отвечаем на ваши вопросы. Игумен Мельхиседек, настоятель подворья Оптиной пустыни, отвечает на ваши вопросы. Пожалуйста.
Мы вместе отвечаем.
Ну, ладно уж, батюшка. Вместе. Да, помогаю. Слушаем вас, пожалуйста.
Здравствуйте. Это Татьяна из Подмосковья. Батюшка, вопросик мне такой.
Да.
Это такое охлаждение находит. Я так поначалу пошла к вере, такая горячая вера была, любую секунду, минуту дорожила в храме. А потом, знаете, ну вот ноги не идут, ну что-то, и каюсь я, и что угодно. Очень и сама переживаю это. И потом я прочитала вот книгу Схиегумена Иоанна Валаамского, там его письма к духовным детям. И вот он пишет одной своей духовной дочери, что если и на меня находит такое все, но он сказал, когда такие вещи ты находит, вот это охлаждение, уныние, самое главное, не оставляй Божьих дел. Вот расскажите, что вот он имел в виду? Я, конечно, как-то по-своему понимаю, но мне хотелось бы, вот вы, что вы объяснили, что значит вот не оставлять Божьих дел, если даже вот охлаждение, вот, такое находит охлаждение, с которым трудно справиться самой.
Не отступай от Божьих дел. Дело в том, что все святые отцы об этом советуют держаться заведенного порядка. Хочешь, не хочешь, мы однажды подходили, ну, не однажды, а часто подходили, когда пенили монашеский постриг, подходили к отцу Кириллу, архимандриту Павлу, который был нашим старцем, который принимал нас от постриги, и о котором помолимся, чтобы Господь дал ему терпение, терпение, терпение в этой уже многолетней болезни, которая приковала его к кадру, и, видно, Господь его... здесь на земле держит ради тех молитв, которые наверняка о всех тех чадах Русской Православной Церкви, о патриархии, об архиереях, о множестве людей, которые к нему относились к нему. Советом с молитвой он продолжает наверняка молиться, и может быть этими молитвами и в свободе и в благополучии находится наша Святая Церковь. Мы к нему приходили и говорили: батюшка, ну вот часто бывают такие, хочется по каким-то причинам, объективным, субъективным, монашеское правило, не всегда может получается, так сказать, исполнить. Он говорит: хоть умри, а монашеское правило почитай. Потому что все падения следовали за теми, кто оставлял монашеское правило. Оно тебя будет держать на плаву. И Исаак Сирин так и говорит: за оставление правила мы даем вход в душу бесам. Пусть оно даже маленькое. Три раза Отче наш и три раза Богородица Дева Радости. Ты это читал? Читал. А почему ты вчера или сегодня это оставил? Это твой стержень, это твой фундамент. Ты прочитал, и Исаак Сирин говорит: а правило на страшном суде станет между нами, нашей молитвой, и дьяволом медной стеной, нашей молитвой. Не отступай от Божьих дел, то есть от заведенного порядка. Ну вот охота или неохота, но вот мы в этом молитвенном правиле. Мало того, что святитель Феофан допускает и говорит о некоторой свободе. Он говорит: вот у тебя твои маленькие правила, 15 минут утром, 15 минут вечером. Он пишет мирянину вечером. И вот ты чувствуешь, что неохота читать вечерние молитвы. Он говорит: хорошо, оставляй молитвослов. И 15 минут, которые ты бы прочитал, потратил бы, вернее, ну, это грубое слово «потратил», которые ты бы посвятил Богу и душе, молись своими словами. Читай 50-й псалом, пусть 50-й псалом. Отче наш, пусть Отче наш. Богородица, Дева, радуйся. Богородица, Дева, радуйся. Как хочешь молиться, но только молись. Кто-то говорит, я даже этого не могу. Не можешь этого? Возьми Евангелие. И 15 минут прочитай Евангелие. Сколько сможешь?
Но вкладывая ум, слова. Вот,
но вкладывая ум, слова, молитвы. И поэтому здесь это, конечно, надо потерпеть в самих себе. Это время охлаждения, и это отцы называли самым страшным испытанием. Епископ Игнатий так и говорит. Да, говорит, были времена гонений и мученичества, когда все было в открытую. Открытый враг, открытое исповедание, открытое искушение, открытое гонение. А, говорит, а христиане последних времен будут терпеть гораздо худшие искушения и испытания. А какие? Охлаждение, безверие, апатии, уныние, безнадежностью. Как это, вот мы сейчас и молимся, Господи, дуже целомудрый, смиренно мудрый, терпение, дай и любви дарами рабу твоему. И поэтому надо не по своему настроению молиться, а знать, что это мой долг, долг христианина, долг врача поехать на скорую помощь, так сказать, поехать, долг военного защищать свою, так сказать, родину, а долг христианина, дело в том, что ты же молишься не только о самой себе, ты же встаешь и помолишься обязательно о своей семье, о своих родных и близких. Спаси Господи, помилуй рабов твоих и причастяешь. Ну, а кто за них еще помолится? Хорошо. Ну, я в этот день очень устала. А второго-то такого дня больше не будет. Этот лист перелистнулся, и он ушел в вечность. Ты обратно этого не вернешь. Я завтра в два раза больше помолюсь. Ну, это прекрасно. Но этот-то день уже ушел.
А знаете, как интересно, вот прав или не прав? Когда я был еще юным, мне отец Амвросий Юрасов как-то так говорит, ну, прочти молитву. И действительно, там, вечерний. Я прочел, он говорит, ты знаешь, как вот... Я говорю, ой, батюшка, вот хорошо помолились. Он говорит, ну, отец, не молились мы. Ты читал молитву, а не молился. Да? Вот сейчас...
Есть разница.
Да, большая разница. И мне кажется, вот и усталость, и нехотение, и лень молиться возникает от того, что мы не молимся, а читаем. То есть мы не говорим этими словами с Богом. То есть, нет, вот и почему я специально вот эти слова прочел прямо сейчас, когда святой Игнатий говорит, что нужно слова заключать в ум. То есть говорить сознательно, обращаться к Богу. Пусть даже это будет одна молитва, как вы говорите, ну хотя бы псалом, но там же такие сокровища мысли, вот тихонечко продумать их. А это, мне кажется, очень это увлекает. Это мысли, это глубина невероятна. И просто ну что, как один старец говорил, это просто бес. Вот без тараторит, как эти самые буддийские монахи там крутят свои барабаны, вроде как это вот, вроде как молитва. Какая это молитва? Это просто тараторит, мантра какая-то, да, а не молитва. Ну вот, простите, я почти что вопрос задал, на самом деле в нем ответ, наверное, содержится. Но вот мой опыт личный, человеческий такой, что когда разговариваешь с Богом, вот действительно, каждую молитву вот, красивейшую, умнейшую, глубочайшую, какая может быть скука, какая может быть лень, когда ты разговариваешь этими удивительно красивыми словами с Богом?
Ну и я хотел своим опытом поделиться. Дело в том, что всегда тяжело первый шаг. Подойти к иконам, взять мой Толстов, или просто подойти к месту молитвы. Толстой однажды так своей сестре Марии, которая, кстати, ошибочно считает, что она была игуменей Шамардинского монастыря. И, кстати, я хотел всех радиослушателей помолиться сугубо об игумене Никоне, настоятельнице игумени Шамардинского монастыря, что недалеко от Оптиной пустыни, которая по болезни сугубо нуждается в наших молитвах. Когда Лев Николаевич был у своей сестры, сестре Марии, она была монахиней в Шамардинском монастыре, он ей однажды сказал, ты знаешь, я бы пошел последним послушником в Оптину пустынь. Он говорил это за несколько лет до своей кончины, года за два, уже будучи давным-давно отлученным от церкви, я бы пошел последним послушником в Оптину пустыни. Но знаешь, Маша, только с одним условием, чтобы эти монахи не заставляли меня молиться.
Ты смотри.
И этим показал, что, оказывается, да, действительно, самое тяжелый, и больше чего так ненавидит бес и дьявол, ненавидит в жизни людей, это молитва. И поэтому тяжело сам первый шаг сделать, потому что кто-то сказал, легче разгрузить там вакуум там, или грядку целую вскопать на даче, чем ты с руки молитвослов это взять. Поэтому надо всегда, когда я, например, тяжело утром рано вставать, приходится не всегда, ну не всегда, часто поднимать себя евангельскими словами. Царствие Божие нудится, и нужницы восхищают его. Первые будут последние, а последние первыми. Кому много дано, того больше взыщется. И вот, знаете, вот эти слова «Царствие Божие нудится», что действительно, ну надо это первое усилие поподнять себя с кровати. Кстати, лестничник так и говорит, что подвижничество начинается вот с чего. Как только пробудился от сна, тут же вставать. Вспомним себя. Ну, еще 5 минуточек. Даже функция есть такая у телефона с пожданием.
Да-да-да.
С пожданием. Ну, 5 минут. Ну, не дадут ничего эти 5 минут. Вот просто как с катапульки. Просто вскочить, так сказать, и все. Ну, пожилых людей хотя бы ноги с кровати, так сказать, спустить. И тут же, 3 раза перекреститься. Царствие Божие нудится, и нужно восхищать его. Тяжелый первый шаг, потому что мы должны понимать, что на нас еще и объективно давит не только атмосферное давление, но и давление бесовское. Но вот это охлаждение важно не путать еще с реальной болезненностью и усталостью. И поэтому тот же Иоанн Валаамский советует. Вы, говорит, если пришло такое охлаждение и сухость, говорит, ты, говорит, поешь как следует и выспись. И если прошло, то это была усталость. Если после этого это продолжает быть, это уже хандра, это уже слабость духа, но не слабость тела. И потому что есть еще такая тонкая вещь, о которой говорит епископ Игнатий, которую мы сегодня с вами цитировали. Он говорит, за большим правилом и неразумным, и за большим подвигом и неразумным, и без благословения, и не по силам, за большим правилом и подвигом, решительно следует оставление всякого подвига и всякого правила. То есть, чтобы не было надрыва, потому что тоже, так сказать, по ревности, то есть крайность. И старцы общности, они так и говорили, старец Макарий говорил, края бесовские, то есть крайности, а не бесовские, золотая середина. Не переусердствовать, но и недоусердствовать. Как о посте однажды Василий Великий сказал, наш пост должен быть не выше сил. Все радуются, вот меня слушают. Наш пост должен быть не выше сил, а потом через запятую добавляет, но и не ниже сил. Можешь обойтись не полведерком щей, так сказать, это, а чуть меньше. Ну, пусть будет меньше, потому что можешь все-таки, ну и прочее. И вот эту меру каждый человек, конечно, пост индивидуален, каждый человек для себя. И подвиг тоже индивидуален. Но элементарная наша утренняя вечерняя молитва, и как заповедовали оптинские старцы, то есть доступно для каждого, должно быть христианина. Это, конечно, глава Евангелия, 2 послания главы апостольские. На все это буквально 15-20 минут, 5 минут глава Евангелия, и по 5 минут главы апостольские, если даже самые большие, 15 минут.
А сейчас все же с айпадами, с этими планшетниками, едете в метро даже, закачайте себе. Ну, не успели, ну ладно, ну хотя бы, чтобы не развлекаться, но почитайте, вот эти 15-20 минут, пока едете.
Или даже послушайте через наушники.
Вот и послушайте радио «Радонеж», да, как мы сейчас, тоже как бы можно этому посвятить время немножечко. Ну что ж, у нас телефон 959-59-39, на ваш вопрос отвечает игумен Мелхиседек. Мы слушаем вас, назовитесь, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый.
Это еще одна Валентина из Москвы. Как хорошо, что у нас есть прямой эфир, вы же первые начали это. И какая польза для нашего православного народа, что есть такой прямой эфир. Миленький, скажи, пожалуйста, у меня вот нет компьютера.
Не
вот,
надо.
Скажи мне, вот телефон надо. На всякий случай, вас с кем связаться. Вот дело в том, что вот передача «Однако» был, Михаил Леонтьев, это же страшное дело, сколько-то у нас Америка, и эти вот эти английские-то всякие вот эти разведки, они официально здесь у нас имеют, так сказать, статус. И флот материнский, и что только не придумают, а сами все во вред России делают. Вы понимаете, и нам как надо сплоченно противостоять им.
Вот. Маша Валентина, а вопрос-то у вас в чем? Вопрос-то у вас в чем? Вопрос.
Вопрос, телефончик, вот с кем, как связаться, если что, вот, потому что у меня нет этого
интерфейса. Нет, связаться по какому поводу?
По жизненному вопросу, нет, не жизненному во времени.
Просто посоветоваться, вот народная радость есть там.
Нет, к сожалению.
А вот по Радонежу что-то есть.
Нет, к сожалению, вот только прямой эфир, к сожалению. Нет, нет, спасибо, матушка, но, к сожалению, вот нет у нас специальной службы, чтобы отвечала на жизненные вопросы. Вы знаете, но есть такие при монастырях, вот, службы спасения. Такие специальные. У меня, к сожалению, под рукой нет этих вопросов. Я даже попрошу наших сотрудников подыскать мне в ближайшие дни в эфире. Я вот продиктую. Потому что некоторые монастыри, вот, кстати, Ивановский Святоведенский монастырь, у них такой есть телефончик, там дежурят матушки. И они отвечают на вопросы такие. Ну, в Иваново-то не всякий будет звонить. И здесь в Москве, я знаю, есть такие. Есть
даже по-моему, такой... на сайте патриархии-то все же какое-то дежурство было организовано. Вот надо будет поинтересоваться.
Вот я завтра же этим займусь. Завтра посмотрю, и в ближайшие дни мы сообщим.
По-моему, в патриархии завели такой. Это дежурство.
Ну, это необходимейшая вещь, конечно же. Масса людей потом, знаете, бывает таких скорбей. Мы о скорбях говорили в этой передаче. Бывают люди такие скорби. Ну, невозможно справиться. А тут еще и дети. Это самоубийство жуткое. Это же люди, которые не нашли вот элементарного слова. Никто им не сказал, что почему это не надо делать. Почему вообще это страшно, то, что они предполагают сделать. Вот что это самоубийство? Хуже не придумаешь. А тем более эти юные души. А тут еще эти негодяи пытается основу православной культуры не вести. Они бы хотя бы хоть чуть-чуть, эти дети, были бы приторможены. Вот ради того, ради этих знаний небольших. Ой, Господи, прости меня.
Вот раба Божия Валентина, да. Она обеспокоена, так сказать, теми напастями, которые ожидаются от Америки. Вот. Ну и поскольку мы говорили о том, что все-таки мы на жизнь должны смотреть с некоторым уверенностью в промысел Божий, потому что нет ничего в мире невозглавленного. Благой и человеколюбивый Бог возглавляет этот мир. Но есть такая в одном монастыре, есть одно пророчество об Америке и обо всех этих напастях, которые от нее ожидаются. Но легенда об Америке и о будущем Америки и о будущем России, легенда такая. К Бараку Обаме подошли инженеры, компьютерщики, говорят: господин президент, вы знаете, в Силиконовой долине, куда, ну, все русские мозги и индийские стеклись, к сожалению, такой компьютер изобрели, он даже наперед все говорит. Да вы что? Да. Давайте сейчас на вертолет и летим. Все, давайте. Прилетают, смотрят. Огромный офис там, так сказать, компьютер, несколько этажей. Заходит в операционный зал, монитор, ну и предлагает ему: господин президент, ну, задавайте любой вопрос. А Третья мировая война будет? Компьютер отвечает: будет. А в каком году? В 2032. А с кем? С кем? С Россией. А сколько тогда будет стоить бутылка Кока-Колы? Компьютер думал. Потом выдает: 15 рублей 50 копеек.
Вдохновляюще, оптимистично.
Война будет, но победа
за нами.
Будет за нами.
Но дай Бог, что действительно так, потому что меня, например, Россия действительно вдохновляет. Вот недавно открылась выставка двух чудесных иконописцев. Я у них был, смотрел. Они иконописцы чудесные. И художники современные, в современной манере, вот, такой авангардный даже, можно сказать, но абсолютно христианском, естественно, искусство, тонкое, изысканное. И там произносились всякие слова, много людей было, человек 300 на открытии этой выставки. Вот ужасно, деградация, то-то плохо. Я выступил, знаете как? Потом я говорю, ребята, вы посмотрите, вот чтобы родилось вот такое искусство, это какая должна быть изысканная, обширная, художественная, христианская среда.
И платформа, и фундамент, и предыстория, и история.
И это все востребовано. Это не одни они такие. Они замечательные художники, но их много. Посмотрите на этот зал. Какие говорились интереснейшие, глубокие, содержательные христианские мысли христианскими людьми, настоящими христианами. Это же просто радость. Где такое еще бывает? Этого, слава Богу, много. То есть радость большая. А тут же рядышком еще магазин, это на Покровке там такой центр культурный, очень интересный, кстати. Магазин переполнен изумительной литературой. Я там, вот, знаете, ну, по стороне 600, две книжки купил специально. Знаете, чем он посвящен?
Нет.
«Женщины в православии». Только лишь, это, понимаете, только лишь вопросу о женщинах в православии. Вот две такие грандиозные книжки, безумно интересные, кстати, там, исторические, теоретические и так далее. Поэтому что унывать? Мы, радио «Радонеж» работает, да, два телеканала «Спас», понимаешь как. Мы можем свободно задавать вопросы, наслаждаться вашими ответами. Я, батюшка, вам чрезвычайно признателен за сегодняшний эфир. Это просто, просто чудесно.
Остается несколько минут.
И... чтобы проскорбить. Ну, не надо проскорбить. Ну,
а мы не про это. Как говорил Штирлиц.
А вы меня не хотите потерпеть? Вы уже меня не хотите терпеть?
Все терплю.
Да, простите. Ну, простите, я пошутил, конечно.
С чего начали, с того и заканчивайте. Старец Амвросий Лобсовский нам всем говорил. Спастись, да, действительно тяжело. Чтобы спастись, надо быть или золотым, или железным. Золотым – это иметь большое смирение, которого нам всем не хватает даже на этом эфире.
Да, да.
А железным – это иметь большое терпение. И старец Амвросий в шутку своим чадом говорил: «Терпел Елисей, терпел Моисей, терпел Илия, так потерплю ж и я». И будем помнить, дорогие братья и сестры, что многими скорбями подобает войти в Царствие Божие, но у Бога польза больше, чем наказание. Аминь.
Дорогой батюшка, я напомню, что сегодня у нас в нашей студии на ваши вопросы отвечал игумен Мельхиседек. Я благодарю вас всех за чудесные вопросы. Простите меня грешно за многословие. На ваши вопросы отвечал игумен Мельхиседек, настоятель не только подворья Оптиной пустыни, но и строящегося Покровского храма, о котором мы так хотели поговорить, но просто вот тема «Одна скорбей», она настолько актуальна оказалась. И радость вместе с тем. Братья и сестры, еще прошу вас, конечно же, и о помощи, радио «Радонеж», потому что иногда вот мои личные скорби от того, что не можем оплатить там то ли передатчики, то ли купить ту простейшую вещь, которая так поможет улучшить наше вещание, или просто заплатить нормальные зарплаты. Не забудьте о том, что мы, к сожалению, кроме молитвы, мы нуждаемся еще в этом презренном злате. А это можно сделать через Киви, ну вот наши слушатели все знают, как это сделать. А сейчас еще и в каждом отделении Сбербанка, причем по всей территории батюшка России, по всей, во Владивостоке, где угодно, в Питере. Кстати, не забывайте, что и в Рязани, и в Орле, и в Ярославле, всюду, где мы вещаем, мы всюду нуждаемся в вашей помощи, братья и сестры. В любом отделении Сбербанка есть сейчас такие специальные, такие же, как Киви, аппараты моментальных платежей, терминальчики такие, и там вы быстро найдете, как это сделать.
Подъезд ей подскажут.
Да, там подскажут, как благотворительность, и дальше другие платежи, благотворительность, и там просто радио «Радонеж» или братство «Радонеж», что не важно. Ну, хоть сколько сможете, будем всему рады.
Курочка по зернышку.
Вот так вот, да, как вы храм свой замечательный, вот так по камешку.
По зернышку.
По зернышку, по кирпичику.
Лучше, чтобы зернышко было золотое.
Ну, надеемся на этом. Итак, хранимся, Господь, батюшка, благословите наших слушателей.